говорит Радио Свобода. В Архангельске ждут штурма лагеря противников мусорного полигона в Шиесе. Интервью с участником протеста. Марина Литвиненко и Александр Гольдфарб об иске против российских телеканалов. Автор популярного телеграм-канала «Сталин ГУЛАГ» раскрыл свое имя в интервью BBC «Реакция соцсетей». И судьба Петербургского музея декоративно-прикладного искусства имени Штиглица. Об этих и других событиях и историях 3 мая в выпуске программы «Время свободы». У микрофона Ирина Лагунина. В Архангельской области активисты, требующие отменить строительство мусорного полигона в поселке Шиес и блокирующие с этой целью дорогу к строительной площадке, ждут штурма своего лагеря сотрудниками Росгвардии. 30 апреля Росгвардия прибыла на станцию Шиес в специальном поезде, из которого выгрузили также щиты, каски и оружие. В этот же день в самом Архангельске полиция пришла с обыском к активисту движения «Поморье не помойка» Андрею Боровикову, который был одним из организаторов несанкционированного митинга в центре Архангельска 7 апреля против строительства мусорного полигона. Боровикова задержали и отправили в СИЗО, обвинив его по статье 212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неоднократное нарушение порядка проведения митингов». Тем не менее, 2 апреля суд отказался арестовывать Боровикова и отпустил его на свободу до окончания следствия. При этом для активиста был установлен ряд запретов. Например, ему формально запретили общаться с собственной женой. Вопреки распространенной некоторыми СМИ информации, суд, отпустивший Андрея Боровикова из-под ареста, не запретил ему напрямую общаться с прессой и пользоваться интернетом. Боровиков охотно согласился на интервью и рассказал Радио Свобода, почему жители Архангельской области протестуют из-за свалки в Шиесе, с чем на самом деле связана пассивность полиции во время митинга 7 апреля и действительно ли он перестал разговаривать с женой, как ему велел суд. С Андреем Боровиковым беседовал мой коллега Марк Крутов.
Андрей, расскажите, пожалуйста, немного о себе, как давно вы участвуете в протестных акциях и за какие именно неоднократные нарушения на вас в итоге завели уголовное дело?
Я, в принципе, как я люблю неоднократно упоминать, выходить из толпы, из народа, то есть я не принадлежу там каким-то партиям. Я протестной деятельностью начал заниматься с 2017 года. Начинал свою протестную деятельность как сторонник Алексея Навального. В городе Архангельске у нас появилось это движение сторонников Алексея Навального, был даже одно время штаб, и мы проводили разные агитации, разные мероприятия, митинги, за которые я вот и получил одни из своих первых штрафов. Первый штраф я получил в прошлом году, в 2018-м, 5 мая, за митинг, который был приурочен к выходу фильма «Он вам не Димон». Я получил за него первый штраф 15 тысяч рублей, который потом штаб Алексея Навального путем сбора добровольных пожертвований не оплатил. Потом я участвовал и в других мероприятиях, которые у нас проводились постоянно, и, естественно, получил такую, в кавычках, нехорошую славу среди силовиков. То есть, естественно, я стал личностью узнаваемой в их кругах, отчасти даже в народных. Также я привлекался за мероприятие 9 сентября, когда 9 сентября штаб Алексея Навального в городе Архангельске проводил шествие по набережной Северной Двины и митинг на площади Ленина. Мне дали штраф за шествие 15 тысяч рублей и за митинг, который был в тот же день, 14 тысяч рублей. Соответственно, штраф за шествие был оплачен также путем сбора пожертвований Центрального штаба Алексея Навального. А за митинг мы еще не успели оплатить. И, откровенно говоря, за само шествие штраф был сам оплачен не в 60-дневный срок. И поэтому буквально недавно было судебное заседание, в котором, ввиду того, что я не вложился в судебный срок 60 дней, мне и тот, и другой штраф удвоили. То есть, получается, за шествие, хоть я и заплатил 15 тысяч, но мне сказали, заплати еще 30, и за митинг, соответственно, 30. Поэтому, собственно говоря, обвинение говорит о том, что я неоднократный нарушитель, но, естественно, в своих действиях я руководствуюсь 31-й статьей Конституции Российской Федерации, но, к сожалению, власть в нашей стране придумала много разных законов и поправок в все для того, чтобы не соблюдать Конституцию, в частности, первую статью.
Штаб Навального в Архангельске, насколько я знаю, закрылся. Как вы попали в протестное движение против строительства мусорного полигона в Шиесе?
Последняя акция как раз штаба Алексея Навального и была вот 9 сентября, шествие и митинг, после которой буквально через там несколько недель или даже дней он прекратил свое существование. Естественно, от этого штаба Алексея Навального остался довольно-таки внушительный и сильный актив патриотов своей страны. Мы объединились, мы просто встретились вне помещения штаба, и просто как раз тогда вот уже была повестка по поводу полигона в Шиесе. Эта история началась из августа, но вот буквально более-менее медийную какую-то силу она обрела как раз вот в середине сентября, в начале октября. И мы решили, что как-то нужно все-таки свои политические предпочтения отодвинуть на второй план и решать в первую очередь насущную проблему, несмотря ни на какие политические ориентации. И поэтому так сложилось и получилось движение «По морю не помойка», в которую вошли люди разных политических мнений. У нас есть и коммунисты, и даже, как ни странно, анархисты. Да, боже мой, есть, собственно говоря, все. И даже люди, которые никогда раньше не занимались политической деятельностью. Ну а сейчас, естественно, в это движение так или иначе вовлечена большая часть города.
Как вас задерживали? Какие действия при этом проводили следователями? Как вам удалось в итоге избежать ареста?
Как меня задерживали? Я находился у себя в офисе. Это было 30 апреля. И в 17:30 ко мне зашли в офис два оперуполномоченного, насколько я понимаю. Они представились, показали мне удостоверение, объяснили, в чем суть. Действовали крайне вежливо. И меня доставили по адресу Суфтина 16, насколько я понимаю, это какое-то из управлений Следственного комитета. Меня в первую очередь допрашивал майор. Естественно, я вызвал адвоката. У нас много юристов и адвокатов, которые вот буквально постоянно на телефоне и готовы помочь совершенно безвозмездно. Ко мне был допущен адвокат. Ну, собственно говоря, я больше всего говорю о своем праве 51 статьи, и особых показаний я никакие не давал. Была проведена беседа, там какие-то процессуальные действия. За мной приехал конвой и увез меня в изолятор временного содержания. В Архангельске это называется Белая гора. Вот такой район на окраине. Соответственно, доставляли в наручниках, доставляли в автозаке. На Белой горе, естественно, все уже были, как потом мне рассказали силовики, предупреждены, что вот впервые в Архангельске политические заключенные у нас есть. Естественно, там, как я понял, и по манерам, и по тому, как со мной общались сотрудники ИВС, тоже все было предельно крайне вежливо. И на самом деле сотрудники ИВС всячески мне намекали о том, что они поддерживают тоже нас, наше движение, и не понимают, почему это. И когда я называл свою статью, они же, естественно, по инструкции спрашивали, что статья. Когда я называл свою статью, статья 212 прим. 1, мне многие даже такие служивые со стажем говорили, я здесь 10 лет работаю, первый раз такое вижу. Ну, что, собственно говоря, и правда. В камере я был с двумя людьми, камера была на 3 человека. Один ждал этапирования на суд по статье 105 через 30-ю, это попытка убийства. Второй по 161-й, это кража. Сокамерники встретили крайне уважительно, то есть все знали, кто я, и даже пришлось подписать им на память несколько книг. То есть, другими словами, я хочу сказать, что сложилась такая очень интересная ситуация в нашем городе. Все население, за исключением, конечно, там небольшого процента, поддерживает движение «По морю не помойка», и более того, побывав в ВВС, столкнувшись с силовиками вот так прямо, я могу с уверенностью сказать, что даже сотрудники органов внутренних дел тоже за нас, особенно рядовой состав. Но все-таки в них еще, говорит, боязнь потерять работу, и поэтому они выполняют, конечно, те действия, которые им поручают, спускают сверху. Но делают это крайне неохотно. И есть такое, вы понимаете, что в глазах, в действиях можно прочитать в человеке, что он сожалеет о том, что ему необходимо выполнять эту грязную работу. Также я, естественно, так сказать, ну, может быть, это немножко некорректно, краем уха подслушивал их разговоры, где они говорили, что, к сожалению, система начинает выживать из ума. Это цитата. Поэтому вот так.
Как вам удалось избежать ареста и что вам запрещено делать на время до рассмотрения вашего дела судом?
Как мне удалось избежать ареста? Ну, тут что могу пояснить? Когда я был доставлен в суд, у меня был адвокат, соответственно, суд довольно-таки был показательный, было много людей, слушателей. Следствие настаивало, чтобы слушателей удалили из зала суда, так как следствие говорило о том, что многие из них могут быть участниками митинга 7 апреля. Потом уже после суда, кстати, большинству из них вручили повестки прямо у здания суда по поводу того, что они якобы участвовали в несанкционированном митинге. Что меня именно удивило и оскорбило в том числе, что следствие, такое ощущение, что прямо всячески хотело хоть за что-то зацепиться. Они меня характеризовали как крайне агрессивного человека, хотя каких-то доказательств этому не представили. Более того, они сказали, что я якобы изготавливал плакаты, и при обыске в каком-то помещении были найдены плакаты, изготовленные мной. На мои вопросы, а что там были, может быть, мои какие-то отпечатки пальцев, или как, чего вы взяли, что это вообще я, они уходили от ответа. Кроме того, говорили о том, что я призывал к насилию в отношении сотрудников внутренних дел на станции ШИС. Якобы это привело к конфликту. Если вы знаете, там сейчас очень сильный конфликт и имеют место жесткие задержания и незаконные аресты. Соответственно, на мой ответ, ну, вы скажите, пожалуйста, сообщение хоть, или откуда вы взяли то, что я призывал к насилию. Они тоже ушли от ответа. Хотя, на самом деле, если посмотреть все видеоматериалы и сообщения, которые я писал на всех митингах, в которых я выступал, я призывал к тому, я вот цитирую прямо сам себя, что я очень хочу, чтобы полицейские были нам друзья. На самом деле, полицейские от города Архангельска мне руку жмут, не на камеру. То есть они никогда бы это не делали, если бы я призывал к насилию. Судья был довольно-таки грамотный, и претензий именно к самому судье у меня нет. И после всех вот этих судебных прений суд постановил, я вот сейчас могу зачитать. В соответствии со статьей 105.1 УПК РФ на период действия меры пресечения в виде запрета определенных действий установить в отношении подозреваемого Боровикова Андрея Владимировича следующие запреты. Посещать публичные мероприятия, митинги, собрания, демонстрации, шествия и участвовать в них. Общаться с организаторами и участниками демонстрации и митинга, проведенных 7 апреля 2019 года в городе Архангельск. Использовать средства связи, информационно-телекоммуникационную сеть, интернет в целях организации проведения публично-массовых мероприятий. Отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, связанные с организацией проведением публично-массовых мероприятий. Обязать Боровикова Андрея Владимировича своевременно и самостоятельно являться по вызовам следователя или суда, соблюдать возложенные на него запреты. Установленные настоящим постановлением запреты не ограничивают право подозреваемого в праве использования телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для общения со следователем, дознавателем и контролирующими органами. О каждом таком звонке в случае установления запрета, связанного с использованием средств связи, подозреваемый или обвиняемый должен информировать контролирующий орган. Момент в том, что, как вы заметили из текста, в тексте не указан прямой запрет, чтобы я пользовался телефонной связью либо интернетом. Как известно, все, что не запрещено, по хотя бы российскому законодательству, то разрешено. Это в идеале. Поэтому, собственно говоря, я с вами и общаюсь.
Общаетесь ли вы со своей супругой? Ведь она тоже участвовала в акции 7 апреля, а суд запретил вам общаться с участниками массовых мероприятий.
Да, да. И тут, естественно, парадокс. Да, как вы верно подметили. Дело в том, что моя супруга участвовала в митинге 7 апреля, и суд мне запретил, вроде бы как, общаться с супругой. Но, естественно, я с ней общаюсь. И на мой вопрос следователю, он сказал, что ну, здесь вступает в силу семейный кодекс. Хотя, в принципе, в постановлении таких не было указано нюансов. Но я не думаю, конечно, что следствие в дальнейшем зацепится за это. Хотя, зная российское следствие, может быть, все.
Сейчас вы ждете суда. Ждете ли вы какого-то развития ситуации вокруг строительства мусорного полигона в ШИИСе? Следите ли вы за тем, что делают активисты, как готовится полиция к возможным новым акциям протеста? Супруга, вы можете общаться, да, как говорит Семейный кодекс и ваш следователь, но с участниками, организаторами этой акции вы действительно пока поддерживаете режим тишины, так сказать?
Да, это все верно, мне приходится это делать. И что касается моего мнения по поводу развития истории с асфалтой в ШИИСе, мы понимаем только одно, и власть нам дает это понять, что власть не хочет диалога с народом, так как мы всячески поначалу хотели выйти на диалог, на что губернатор сказал, что те, кто против меня, против моего мнения, это никто, и звать их здесь никак, а они шелупонь. Вы наверняка слышали эту историю, что оскорбило все население Архангельска и области в частности. Губернатор у нас чуть ли не с минусовым рейтингом теперь находится, ну так я утрирую, конечно, и мы все равно его никто не снимает, даже на все требования к президенту Путину. И поэтому я считаю как, да и показатели все говорят о том, что эскалация конфликта будет нарастать, так как сам ШИС нанимает все больше и больше охранников, вербуют их в основном среди местных силовиков и архангельских силовиков, которые мне вот эту информацию архангельские милиционеры сообщают, полицейские. Так вот, и из других регионов привозят. И недавно прибыл ОМОН и силы Росгвардии. На видео было заснято то, как разгружаются спецсредства, щиты, резиновые дубинки. Конечно, колоссальное давление испытывают наши активисты в ШИС, но они молодцы, они стоят на своем. И вот уже почти 3 месяца полигон не может строиться ввиду того, что перекрыты все дороги и не могут подвести топливо туда. И, естественно, самое страшное, чего я боюсь, это провокации со стороны власти. То есть мы понимаем, что при малейшей провокации будет очень жесткие меры разгона демонстрантов, будут аресты, потому что, к сожалению, власть у нас в стране на данный момент принадлежит силовикам, а не гуманитариям. И хоть они и президенты, и премьеры, но в них еще говорят методички органов внутренних дел. То есть все вопросы решать дубинкой, а не диалогом. В этом и проблема, собственно говоря, России на данный момент, к сожалению.
С Андреем Боровиковым беседовал Марк Крутов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Мы говорим о событиях 3 мая. Марина Литвиненко, вдова убитого в 2006 году в Лондоне Александра Литвиненко и его друг Александр Гольдфарб, обвиняют в клевете 2 российских телеканала – «Первый» и «RT». В сентябре 2018 года Гольдфарб, гражданин США, подал иск к этим каналам в Федеральный суд в Нью-Йорке. Марина, как жительница Великобритании, не может быть истцом в американском суде, но она полностью поддерживает иск. В январе 2016 года в Великобритании был опубликован доклад об итогах публичного расследования убийства Александра Литвиненко. Автор доклада, председательствовавший на открытых слушаниях судья сэр Роберт Оуэн, назвал исполнителями убийства Литвиненко Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, подчеркнув, что за ними стояло российское государство. Однако российских телезрителей убеждают в том, что бывшего офицера ФСБ убили его друзья-политэмигранты. С Мариной Литвиненко и Александром Гольдфарбом беседовал мой коллега Дмитрий Волчек.
Александр, ваш иск был подан в сентябре прошлого года, да? Уже прошло несколько месяцев. Как продвигается дело и как отреагировали на иск ответчики, российские телеканалы?
Сейчас дело находится на стадии ходатайств об отклонении, то есть и тот, и другой ответчик подали судье просьбу об отклонении иска на том основании, что мы не доказали юрисдикции, на том основании, что мы недостаточно хорошо обосновали наши претензии. И вот Первый канал утверждает, что это дело должно слушаться в Москве, а не в Нью-Йорке. И мы в данный момент отбиваем эти прошения, пишем большие реляции, адвокаты пишут, и после чего судья должна принять решение. Это женщина, наша судья. Она должна принять решение, отклоняет она иск или принимает к слушанию. И это будет очень принципиальный момент. Я думаю, что это произойдет где-то месяца через полтора.
А вот интересно, при этом кампания клеветы прекратилась? Не называют вас больше в телеэфире убийцей Литвиненко? Или были подобные передачи и после этого?
Нет, больше они меня в эфире не называют, но по социальным сетям это продолжается, потому что эти передачи по-прежнему висят в интернете и на Ютубе. И ирония ситуации заключается в том, что сам мой иск привлек внимание к этим передачам, потому что они произошли год назад, и сейчас они уже немножечко забылись, но вот то, что идет иск, народ, значит, туда ходит и смотрит, и посещает, и обсуждает. Так что эта тема сейчас уже вышла на другой уровень. Это уже не о том, что меня так назвали, а о том, что я с этим воюю.
Марина, какова ваша позиция в этом иске?
Ну, я в первую очередь поддерживаю Александра в этом деле. Я не являюсь активным участником, потому что, как уже было замечено, этот суд происходит в Америке, а я не гражданин Америки. И все, что возможно сделать и привлечь внимание, и все, что я могу сделать в этом случае, я это делаю.
Ну вот иск подан в Соединенных Штатах, и это, наверное, слабое место, да, потому что именно за это и уцепились ответчики. Они говорят, что юрисдикция не та. Не слишком ли это сложный путь, и как американская юстиция вообще воспринимает такой сложный иск, связанный с телепередачами на каком-то другом языке, да?
Но вы знаете, во-первых, передачи канала RT, Russia Today, они очень даже на английском языке и вещаются по всей Америке. И на этом мы, собственно, и обосновываем юрисдикцию. Передачи Первого канала, в Америке живет 5 миллионов русскоязычных людей, и они активно ведут передачи Первый канал и по кабельным сетям, и по интернет-телевидению, и по спутниковым каналам. Но и те, и другие, и РТ, и Первый канал, все эту свою очень активную деятельность, я уже не говорю о мощной продаже рекламы агентами рекламными Первого канала, которые собирают американскую рекламу и на российскую аудиторию, и на американскую. Это все делается через подставные фирмы. Они на самом деле, все эти самые контракты местные, подписаны какими-то третьими, более или менее левыми фирмами, которых там 1-2 сотрудника. И вот мы раскапывали довольно долго все эти схемы, и сейчас подали в суд, все эти схемы красиво разрисованы. Так что я думаю, что юрисдикцию мы отобьем. А чтобы ответить на ваш первый вопрос, почему в Америке, я скажу так. Дело в том, что законодательство в Америке делает очень трудным выигрыш дела о клевете, потому что законы о свободе слова в Америке такие сильные, что судиться с телевидением или там с газетами очень трудно, потому что закон требует доказательств, что они заведомо знали, что они лгут, когда они солгали. В отличие, скажем, от Великобритании, где нужно доказать только лишь факт лжи. А тут надо доказать факт заведомой лжи. Но у нас очень сильная позиция. А решили мы это делать в Америке, потому что эффект от этого выигрыша будет гораздо больше. Дело в том, что в Америке и активность этих двух каналов гораздо больше, и ставки, так сказать, повыше. И в контексте, так сказать, других событий, которые связаны с обвинениями России в пропаганде, это очень важный будет шаг и на внутриполитической американской сцене, поэтому это, конечно, труднее, но мы уверены в победе, и в конце концов мы победим. Это, в общем, прецедентный случай во многих вещах. Вот, например, сейчас мы столкнулись с тем, что, пройдя все базы данных по предыдущим искам и судам, мы не нашли ни одного, где судья принял решение о том, что в России не может быть справедливый суд. А в Европе таких решений полно, потому что по вопросам экстрадиции очень много судебных решений в Англии, во Франции, что в России людей нельзя выдавать, потому что в России их не ждет справедливый суд. А вот в Америке такого нет, потому что в Америке нет договора об экстрадиции. Если мы этого сейчас добьемся, потому что Первый канал, как я уже сказал, хочет, чтобы суд состоялся в России, это будет прецедентное дело, которое поможет очень многим людям в будущем, которым придется доказывать, что их не ждет в России справедливое разбирательство.
Ну, в принципе, вы занимаетесь, и это сказано в вашем исковом заявлении, борьбой с российской пропагандой как таковой. Мы видим, какие гигантские деньги тратит Кремль на свои медиа, ориентированные на западную аудиторию, какие скрыто идут кампании дезинформации благодаря троллям в соцсетях, благодаря подкупу политиков и журналистов, благодаря вбросам разного рода. Как бороться с кремлевской пропагандой в таких условиях, есть ли у Запада для этого средства и желания?
Ну, это несколько разные темы. Дело в том, что юридическая сфера устроена таким образом, что судиться можно по какому-то конкретному делу. Вот, и мы судимся по конкретному делу клеветы в мой адрес в связи с обвинениями в убийстве Литвиненко. Конечно же, это, если мы победим, то это станет очень важным, ну что ли, шагом вот в общей теме российской пропаганды, и одно с другим связано, но нам не надо доказывать будет в суде все, что вы сейчас упомянули, и тролли, и социальные сети, и вмешательства, и все прочее. Надо будет доказать только факт преднамеренной клеветы, и тогда мы победим.
Я еще раз хочу подчеркнуть, что действительно это выглядит очень сложно, очень трудно и для кого-то абсолютно невозможным. И мы слышали это в наш адрес, что то, что мы делаем, мы никогда не добьемся результата. Но кто-то должен начинать это делать. И уже за последние больше чем 10 лет было очень много совершенно непреодолимых препятствий перед нами. Но что-то мы сумели сделать. И то, что произошел суд в Лондоне, и были публичные слушания – и был отчет этих публичных слушаний со многими доказательствами, со многими фактами, дает нам силы в том, что, наверное, можно начинать и заведомо невозможные дела. И главное во всем этом – это поддержка. Поддержка моральная, поддержка политическая, финансовая. Потому что вы очень верно отметили, что мы противостоим громадной машине пропаганды, поддерживаемой государством. И за этим стоят и большие финансы, и большие возможности. Но, во-первых, когда мы были в Вашингтоне в прошлом году и встречались и с конгрессменами, и с сенаторами, мы видели абсолютную поддержку. И что для меня было очень важно, для них дело Литвиненко абсолютно не забыто. И когда я много раз слышала, что вот пройдет 2 года, 3 года, никто не будет вспоминать Литвиненко, или там 6-7 лет, на самом деле это неправда. То, что произошло в Лондоне в 2006 году, во многом изменило и в отношениях между Россией и Англией, и в отношениях Запада к России. Оно не было заметным сразу, потому что после 2006 года очень много что случилось. Но когда мы говорим об этих всех событиях, многие обращают внимание на то, что произошло в 2006 году. И продолжая говорить о том, что мы получили очень большую политическую поддержку, дает нам силы и вера в то, что мы делаем.
В последнее время было очень много разоблачений. Это такого же рода событий, как то, что произошло в 2006 году. Естественно, история Скрипалей. Не столь громкая история с покушением на болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева. Создается впечатление, что агенты ГРУ и других российских спецслужб, несмотря на разоблачение по делу Литвиненко, чувствуют себя, так сказать, вправе делать все, что угодно. Эта история их как будто ничему не научила. Не научила даже элементарной осторожности. И второе, что нет ни средств, ни политической воли для того, чтобы их как-то наказать, а саму эту преступную практику пресечь. Согласитесь, Александр?
Все не совсем так. То есть это все правда, и Марине потребовалось 10 лет, чтобы добиться судебного решения здесь по делу Литвиненко, вот эти знаменитые публичные слушания, когда были установлены как юридический факт то, что он был убит 2 русскими агентами, российскими агентами по поручению высшего руководства и, возможно, лично Путина. Вот, это 10 лет потребовалось, и это была длинная сага, о чем много говорят, и вот сейчас тут даже выходит на эту тему в Лондоне пьеса, и будет поставлена опера, так что это стало все частью истории. Это было трудно. И в какой-то момент наши адвокаты, Маринины адвокаты, работали бесплатно, потому что почувствовали важность этого процесса. То же самое и сейчас. Мы вот бегаем по свету и собираем деньги на оплату наших адвокатов. Так что это действительно сложный процесс, но в конце концов чего-то мы добиваемся, и процесс идет. И сейчас есть некий сдвиг, я думаю, все-таки и в политической воле в связи с вот, новыми событиями, связанными с вмешательством России и в американские выборы, и в Брекзит, и роль пропаганды в этом деле. Марина, хотите?
Да, вы абсолютно правы в том, что несмотря на разоблачение в деле моего мужа Саши Литвиненко, система очень инерционная и реакция, на наш взгляд, недостаточная. Но даже если мы сравним то, что произошло год назад в Лондоне после покушения на Скрипалей, то реакция была совершенно другая по сравнению с тем, что было в 2006 году. Уже хотя бы это было видно, что реакция была мгновенная. И если Сашу отравили 1 ноября, он находился в госпитале практически без какого-либо внимания хотя болезнь его была абсолютно нетипичная и никаким образом не объяснимая никакими натуральными заболеваниями, то реакция наступила буквально только через 3 недели. А в деле Скрипалей это наступило буквально через несколько дней. И европейское сообщество, и мы даже знаем Америка, тоже отреагировали очень быстро высылкой дипломатов, заявлениями. Но действия, они, конечно, наступают не так сразу. И здесь мы все-таки надеемся на то, что тот промежуток во времени от реакции на действия в моем деле был очень продолжительным, а сейчас это будет сокращаться.
Да, ну и, конечно, очень важны судебные шаги. Вот, например, как я уже упомянул, здесь в театре «Олдвик» в сентябре открывается пьеса, которая будет называться «Очень дорогой яд» про убийство Литвиненко. Эта пьеса не была бы возможна, если бы за 2 года до этого английский суд не установил бы как юридический факт то, что произошло, потому что для того, чтобы, так сказать, культурный сектор начал это дело каким-то образом объяснять и рассказывать, им нужно себя обезопасить от обвинений в клевете. И до тех пор, пока не были опубликованы доказательства, ничего нельзя было сделать. Поэтому мы и сейчас надеемся, что если нам удастся победить в Америке, то это откроет возможность для более широкого, ну что ли, информационного освещения всей этой истории.
С Мариной Литвиненко и Александром Гульдфарбом беседовал мой коллега Дмитрий Полчик. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы. Итоги дня 3 мая». Автор популярного телеграм-канала «Сталин ГУЛАГ» раскрыл свое имя в интервью BBC. Оно опубликовано 2 мая. Его незаурядная личная история вызвала у многих восхищение, у кого-то и заставила по-новому взглянуть на его сетевое творчество. Но главный спор развернулся вокруг публикации РБК 2018 года, в которой впервые назвали имя предполагаемого автора канала. Именно с этим журналистским расследованием многие связывают обыск, который прошел в квартире матери Горбунова в Махачкале в конце апреля. Стоило ли журналистам лишать анонимности популярного публициста и тем самым привлекать к нему внимание органов? Доводы редакции многим кажутся сомнительными. За реакцией социальных сетей следила Аля Пономарева.
Автор популярного телеграм-канала «Сталин ГУЛАГ» и одноименного твиттер-аккаунта раскрыл свое имя в интервью BBC. 27-летний Александр Горбунов родился в Махачкале и перебрался в Москву, чтобы обеспечить себе более высокий уровень жизни и относительно доступную среду проживания. Он страдает спинальной мышечной атрофией и передвигается в инвалидной коляске. Незаурядная личная история Александра Горбунова вызвала у многих восхищение, а кого-то заставила по-новому взглянуть на его сетевое творчество. Леонид Волков.
Какой он крутой, оказывается. Никогда его не читал, а тут подписался и в Твиттере, и в Телеграме в знак солидарности, что ли.
Роман Волобуев.
Чуваки из РБК, которые его автора спалили прошлым летом, они, мягко говоря, нафига это сделали? Какие там внутренние и профессиональные мотивации были? Кто-нибудь знает? Одно дело, если бы чувака, который 24 часа в день материт в интернете режим, на самом деле содержала администрация президента. Или Ходорковский. Или Дуров, Сорос и Джордж Клуни скидывались ему на зарплату. И РБК бы это нарыл. Вопросов бы не было. Но они нарыли фамилию, место рождения и какие-то обрывки биографии. В чем ценность этих неполных анкетных данных фигуранта для общества? В чем та большая польза, которая перебивает приход ментов к маме, слежку и прочие радости, которые ему в итоге прилетели?
Оксана Шевелькова.
Это еще и один из самых сложных этически журналистских кейсов. Я считаю, что в этом случае РБК не надо было писать расследование. Человеческая судьба дороже трафика.
В дискуссии под постом Романа Волобоева мотивы редакции поясняет бывший главный редактор журнала РБК Валерий Игуменов.
В целом, нам было интересно, кто это пишет, зачем и почему. Самый популярный политический телеграм-канал, 300 тысяч человек в среднем читает пост, и никто не знает, кто это. Почему надо об этом рассказать? Автор каждый день транслирует в мозг другим людям, безусловно, идеологически заряженные послания. Вокруг ад, все плохо, все еще хуже, жить невозможно, головы не поднять, ложись и помирай. При этом сам человек находит силы как-то жить, зарабатывать деньги, интересоваться чем-то еще, кроме этого ада. Но на других вываливает только отчаяние и желчь, без просвета, без вариантов, без выхода. Я не считаю, что такой человек имеет право на анонимность, потому что он просто умножает беспомощность и депрессию, оставаясь где-то там в тени за кадром. Поэтому мы решили узнать, кто это и для чего.
У многих это пояснение вызвало еще больше вопросов. Евгений Фельдман.
Обалдеть, простите. То есть, если бы месседж был бы более позитивный, тогда окей, в вашей логике можно было не деанонить. Какая-то это ужасно ущербная логика. Если бы она была иной, ладно, но почему вы считаете себя вправе решать, автор какого месседжа должен быть деанонимизирован, а какого нет?
Иван Филиппов.
История про РБК, которая деанонила автора «Сталин ГУЛАГа», была и год назад абсолютно идиотской, но после того, как автор сегодня рассказал, зачем именно он сделал, я даже не знаю, чего добавить. Эталонно-чудовищная логика просто омерзительная. Сдать инвалида властям, поломать ему жизнь, потому что недостаточно позитивный.
Автор «Сталин ГУЛАГа» считает, что РБК проделала за органы ту работу, которую они сами, вероятно, делать поленились бы. Опасаясь, что «Сталин ГУЛАГ» могут в любой момент закрыть, Горбунов открыл новый канал, который называется просто «Саня из Дагестана».
Привет, я Александр Горбунов, трагикомично больше известен как «Саня из Дагестана». До сегодняшнего дня у меня не было никаких аккаунтов в соцсетях, и заводить их я не планировал. Но видит Бог, вы сами меня сюда затащили, так что читайте и терпите». С одной стороны, думают, что я ноющий пессимистичный правдоруб, а с другой, что я дебил, занимающийся телефонным терроризмом со своего номера. Я не пессимист, а мама говорит, что умный и не дебил. Маме надо верить. Не обещаю, что будет интересно.
О реакции социальных сетей рассказывала Аля Пономарева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы. Итоги дня 3 мая». Петербургский музей декоративно-прикладного искусства имени Штиглица находится в бедственном состоянии. 4 смотрительницы музея, которые придали это обстоятельство гласности, были уволены. Специалисты задаются вопросом, не лучше ли передать музей городу или Министерству культуры, рассказывает Татьяна Ольская.
Музей декоративно-прикладного искусства имени Штиглица – это часть одноименной академии, одно из красивейших зданий Петербурга на Соляном переулке 13. Билет в этот музей стоит заметно больше, чем в Эрмитаж – 700 рублей. При этом отдельно взятый посетитель не может заявиться туда просто в часы работы музея и гулять сколько захочет, только с экскурсией. В залах нет смотрителей. То есть раньше они были, а теперь их нет, уволены по сокращению. И вместо них за посетителями ходят бдительный охранник, чтобы никто не отколупнул на память кусочек изразца или дерева от какого-нибудь старинного сундука. С одной стороны, красота в музее совершенно невероятная, а с другой, следы запустения тоже удивительные. Именно этот контраст, видимо, и поразил в свое время работавших тут 4 смотрительниц, которые буквально заболели, глядя на то, как музей разрушается на глазах. Одна из них – Ольга Ткаченко. Ее в музее не устраивало многое.
Отношение администрации к музею как к зарабатыванию денег. Это раз. В музее не выделялось нисколько. Там вот у нас шикарные акварели, еще мехсмахеровские есть, которые нужно выставлять только если занавески висят на окна. Нам не выделили даже этой мелочи. Ну, а во-вторых, конечно, что вот я пришла на работу, там только по углам было, немножко осыпалось там, а сейчас просто до половины зала пошло. Сусальное золото на голову падает. Температура опускалась зимой до плюс 12 градусов. Батареи не везде стоят, они срезаны, заглушки стоят. Ну, там стены с дырками, подвалы затапливают, жуткий хлам в подвале, хотя там можно прекрасно отремонтировать помещение. А второй этаж вообще запущен, хотя там прекрасные залы были. Рамы уникальные, они же металлические. Они со временем, конечно, потеряли свою эластичность. Их надо рихтовать, чтобы вставить нормальные стекла. Там же все время дует.
4 неравнодушных смотрительницы обменивались нерадостными впечатлениями, подмечая, как с каждым годом веренные им сокровища продолжают ветшать на глазах. Наконец, они решили, что больше не могут молчать и написали письмо президенту страны.
Мы обратились, что хотим, чтобы музей не пропал. Он выдержал блокаду Ленинграда, войну выдержал, а сейчас разрушается. И нам бы очень хотелось сохранить. Во-первых, портятся экспонаты. Часть экспонатов пришлось убрать в запасники. В запасниках хранится очень много редких вещей, которые можно было выставить на 2 этажах, если провести реставрацию вот этих залов и сделать его как бытность открытия. Еще Николаем II был музей на 2 этажах. Мы хотели, чтобы музей возродился. много зданий реставрируют, а такое уникальное по своему составу и по виду здания, и приходит такой упадок. Вот Пантелеймоновскую церковь тоже затапливали. Они вот в прошлом году сделали гидроизоляцию, отремонтировали. А у нас никто не думает. Прочистят они вот эти канализационные каналы немножко, и все, и опять затапливает. Сильный дождь затопило, ветер сильный затопило. Это же и на фундаменте отражается. Это же все-таки здание, это постройки 1896 года его открыли. Дело в том, что иностранцы приезжают, и они приходят с путеводителями. Они уже прямо целенаправленно у нас спрашивают, как посмотреть этот зал, как посмотреть этот зал. А у нас рекламы почти не было. Ну, хотя благодаря вот нашему увольнению народ пошел. Реклама пошла. А наши приходят, они видят только грязь, вот эту паутину. Я пришла, вот двери были не намытые, мы пытались их намыть. Вот эта входная дверь, там вот ольков такой над дверьми, вот где кассир сидит. Так 100-годовая пыль нетронутая, до нее никто не доставал. И потом люди говорят, ну что у вас все запущено. Ну жалко, понимаете, жалко такое здание, выдержало войну и вдруг вот это вот.
На экскурсии рассказывают, что Коптскую галерею музея расчищают и реставрируют студенты. Но Ольга Ткаченко говорит, что работы практически не ведутся.
Когда я пришла в 2009 году, они приходили там раз в неделю, там по кусочку. А потом как-то и все. Вот 3, по-моему, было дипломника, они вот расчистили переход в зал Медичи. Вот такая балюстрада красивая, потолок они там сделали, и все. И на этом все закрылось. Последний студент там был в 2017 году. И больше никто не ходит. Они говорят, что они там начинают что-то делать. В зале в Людовика, там на втором этаже, там студенты тоже вроде эскизы снимали. Но тоже защитился дипломник, и все опять закрылось. Все ничего не делать. Они заняты больше тем, где платят деньги. Понимаете, они берут иконы, реставрируют картины. Ну, им же тоже учиться надо. А вот эти масштабные работы им не потянуть студентам. Вот там что залы были отреставрированы в 80-е годы, вот Теремок был реставрирован, и то он уже начинает сыпаться. Приезжают иностранцы, русский зал спрашивает, Russian. Он как кремлевские палаты. И сотрудники, они же тоже переживают за музей. Они работают кто 30, кто 40 лет, кто 20. У нас была как одна семья. И там собираемся и говорим, что вот бы возродить этот музей, выставить все экспонаты, которые стоят у нас в запасниках. И люди боятся даже, чтобы про них упомянули. С их немого согласия мы написали. И, если честно, мы это письмо показывали сотрудникам.
Правда, по словам Ольги Ткаченко, директор музея о письме не знал.
Главное, что не понравилось в этом письме нашей администрации, что мы по наивности решили, что лучше передать в Министерство культуры, чтобы они занялись и отреставрировали бы это здание. Мы хотели как лучше, а получилось как всегда. Пришла комиссия. К этой комиссии нас вообще не подпустили, мимо нас водили, просто чтобы мы их не видели. Даже нам не сказали, кто там был. Наговорили там бочку всякую, что они там хотят купол создать, соединить вот здание музея со зданием академии. В общем, планы наполеоновские, а толку никакого, что даже занавески не могут купить. Вот они зарабатывают такие деньги. Взяли бы хотя бы вот один зал, вот отреставрировали, пусть выставочные залы, повесили бы занавески, можно было бы выставлять акварели. Они шикарные. Сколько раз в Москве уже выставляли, там все в восторге. Нас стали костить на собрании, что мы такие предатели, что мы хотим отобрать этот музей от академии. Мы такие сякие. Мы написали еще одно письмо. Какая реакция получилась на то, что мы хотим благое дело сделать, чтобы возродить музей. А нас вот так вот взяли и поставили перед фактом, что нас будут увольнять. В конце концов и уволили.
Кстати, комиссия КГИОП позже подтвердила факты, изложенные в письме смотрительниц. Но это ни на что не повлияло. Трое авторов письма обратились в суд, чтобы оспорить свое увольнение, но проиграли как в районном суде, так и в городском. Теперь они собираются обратиться в президиум городского суда. По словам Ольги Ткаченко, их увольнение не пошло на пользу музея. Именно после этого его осмотр самостоятельными посетителями без экскурсий стал невозможен.
Сейчас и студенты не могут приходить индивидуально. Они раньше же приходили, делали зарисовки. У нас выставки же там постоянно вот в этих двух залах. которые белой краской-то закрашены. Они же приходили на эти выставки, часто выставляются их преподаватели, которые им интересно посмотреть. И их работы выставлялись, они тоже приходили смотреть. Потом приходило 190 школ, они тоже часто были у нас. А сейчас никого, только вот можно подать заявку, чтобы группа пришла студентов и их провели по музею, экскурсоводы. А с улицы это вообще никто. А сколько приходят вот иностранцы, им экскурсия не важна, потому что она же безязыковая. Им только посмотреть, и они не могут. А раньше у нас очень много было иностранцев.
На письмо с вопросом о состоянии музея руководство Академии Штиглица не ответило. Искусствовед, член Президиума Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Михаил Мильчик тоже обеспокоен состоянием музея.
Здание и коллекции – это для Академии имеет первостепенное значение. Почему такое отношение, не ясно. Если не решить эту проблему в ближайшие месяцы, то я думаю, что нужно поставить вопрос о том, чтобы это было городского подчинения, то есть подчинения комитета по культуре, или даже федерального, поскольку значение этого музея очень велико и, конечно, выходит за пределы учебных целей для Академии. Мне кажется, что нужно было бы поставить этот вопрос и перед правительством Петербурга, и перед Министерством культуры. Я не исключаю, что у Академии просто нет средств для того, чтобы привести этот порядок. Так в таком случае, значит, нужно сказать об этом прямо и открыто, обратившись к правительству Петербурга и Министерству культуры за помощью. Что же делать?
Михаил Мильчик видит печальное сходство между музеем Набокова, которым руководит Петербургский университет, и музеем Штиглица, являющимся частью Академии Штиглица. По мнению Мильчика, возможно, учебные заведения вообще не должны руководить музеями, чье значение выходит далеко за рамки учебного процесса и имеет огромную ценность для всего общества. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы», выпуск 3 мая. Архивный проект «20 лет назад. Радио Свобода» на этой неделе сегодня посвящен специальной передаче к 80-летию Пита Сигера, барда, поэта-философа, банджаиста и автора специального руководства для игры, лектора, издателя, публициста, защитника окружающей среды и популяризатора американской народной песни. Подготовила и ведет передачу, которая вышла, напомню, 20 лет назад из нашей нью-йоркской студии «Рая
На волнах Радио Свобода специальная передача «Будь у меня молот, будь у меня песня» к 80-летию со дня рождения Пита Сигера. Ее ведет из нью-йоркской студии Рая Вайль. «О, дали бы мне молот, я бил бы рано утром, я бил бы поздно ночью на весь край родной, я бил бы тревогу, гремел бы стой на страже, я бы выковал для всех людей узы братства, братства, я бы гремел на весь край». Песня, одна из самых известных в репертуаре Пита Сигера, была записана на одном из его многочисленных концертов и входит в альбом «Clearwater Classics», выпущенный фирмой Sony Records в 1993 году. Мы послушаем ее позднее в обработке других музыкантов. А пока еще одна песня из этого альбома, ставшая своего рода визитной карточкой Пита Сигера. «We shall overcome» – «Мы победим». We shall overcome, we shall overcome someday. песня с предельно простыми словами в оригинале была одной из двух старинных афроамериканских спиричуэлс. «Я дождусь светлого дня» или «Я все перенесу». В 46-м году началась забастовка работников американской табачной компании в Чарльстоне, Южная Каролина. Для поднятия духа люди пели эти спиричуэлс. И вдруг кто-то из демонстрантов изменил одно, но очень важное слово – «с я» на «мы». Но только через 7 лет после того, как Пит Сигер поместил эту песню на обложку своего музыкального еженедельника «People's Songs», она облетела весь мир. Брюс Спрингстин поет эту песню гимн для всех тех, кто не потерял надежду, что когда-нибудь мы будем жить в мире. We shall overcome someday, darling, here in my heart, yeah, I do believe we shall overcome someday. Брюса Спрингстина привел в студию Columbia Records в 71 году Джон Хаммонд. Он же подписал контракт с Питом Сигером и открыл Боба Дилана. Но прошло более 10 лет, прежде чем Спрингстин в 82 году выпустил свой первый сольный альбом «Небраска». С тех пор он написал много содержательных песен. «Семена», «Мой родной город», «Улицы Филадельфии». А в 77 году получил премию Грэмми за лучший фолк-альбом года, записанный в традиции Буди Гатри и Пита Сигера. Легендарная личность. За свою долгую жизнь он так много успел всего сделать, что просто невозможно выделить какое-то одно поле его деятельности. Выдающийся бард и поэт-философ, талантливый банджаист, написавший специальное руководство для быстрого и самостоятельного обучения игре на пятиструнном банджо. Лектор, издатель, публицист, всегда выступавший за справедливость и мир во всем мире. Защитник окружающей среды, по сей день участвующий в проекте по очистке Гудзона, на берегу которого, в просторном доме на севере штата Нью-Йорк, он живет со своей японской женой Тоши. Но, пожалуй, главная заслуга Пита Сигера в том, что благодаря ему и таким неутомимым собирателям народного творчества и музыкантам-исполнителям, как Алан Ломакс, Гай Караван, Юэн Маккол, Худи Ледбеттер по прозвищу Ледбери и особенно Вуди Гатри, в Америке вновь обрела популярность народная песня. Новое песенное движение, возникшее в 40-е и 50-е годы, получило название «New Folk», а патриархов и основателей этого движения газеты прозвали тогда «фолкниками». Я не спорю с этим, но стараюсь как можно реже употреблять эти слова «фолк», «поп». Они слишком затасканы, сказал мне в интервью накануне своего 80-летнего юбилея Пит Сигер. Если бы 50-60 лет назад вы спросили любого американца, что такое народная песня, он даже не понял бы, о чем вы говорите. Целый век собирали ковбойские песни, негритянские спиричуэлс, английские баллады и песни 101 этнического меньшинства Соединенных Штатов. Но попытки оживить интерес молодежи к этой музыке лишь изредка и спорадически увенчивались успехом. А потом американские университеты и колледжи охватило увлечение песнями под гитару и банджо. Наконец-то люди, предки которых пересекли океан, прошли сквозь прерии и построили многочисленные города, захотели восстановить свои утраченные традиции. Я не люблю, когда меня величают народным певцом только потому, что я пою песни рабочих и фермеров. Иногда я пою Баха или Бетховена, иногда Джорджа Гершвина или Ирвинга Берлина. Но ведь это не означает, что я классический певец или поп-певец. В последнее время я пою в основном о реке. Может быть, я речной певец? Очищение Гудзона – это моя главная задача сегодня. Я верю, что песней можно многое сделать, что песня может спасти мир. Нил поет песню Пита Сигера «Старый отец Гудзон», спускаясь вниз по грязной реке. Пит Сигер написал ее в 63-м году, когда понял, что мир мало-помалу превращается в мусорную свалку. В то же примерное время он увлекся парусным спортом. Это его первая песня о плавании под парусом по золотой реке Гудзон. Песни Пита Сигера путешествовали из штата в штат, из одного уголка планеты в другой. Их пели на 150 языках мира. Простые люди и такие знаменитости, как Аретта Франклин, Марлен Дитрих, Джонни Кэш, Луис Армстронг.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время свободы», выпуск за 3 мая. Над ним работали продюсер Юлия Голубева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!